Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Россия, Беларусь. Хроника содружества.
Здравствуйте, друзья! В студии Наталья Бехтина. Мы начинаем очередную нашу программу. И вот о чем мы будем говорить сегодня. О том, что 24 апреля президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу и национальному собранию. О том, что 26 апреля очередная 32-я годовщина со дня Чернобыльской аварии. О том, как сегодня отмечают эту годовщину в Беларуси, в частности, в Гомельской области. И в гостях у нас, правда, по телефону, потому что наш гость в Минске, Александр Иванович Титок, начальник департамента по ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Замечательный человек, вы это поймете по нашей беседе, человек, назначенный на эту должность президентом Республики Беларусь. Итак, мы начинаем. 24 апреля Александр Лукашенко выступил с посланием к белорусскому народу и национальному собранию. Ольга Беляева об основных пунктах выступления Александра Лукашенко.
Ежегодное послание президента Беларуси является, по сути, подведением итогов работы за прошлый год и обозначением задач развития на текущий. В нынешнем послании Александр Лукашенко практически все внутренние вопросы связал с международными. Проект союзного государства, строительством которого Россия и Беларусь занимаются уже почти 20 лет, по-прежнему не утрачивает своего значения.
Союзный проект с Россией не утратил своего значения. По причине исключительно сложной международной обстановки, пожалуй, самой сложной за последние десятилетия, ценность нашего партнерства многократно возрастает. Вектор СНГ сохраняет свое значение в системе наших внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов. С основными партнерами на пространстве Содружества реализуются дорожные карты двустороннего взаимодействия. СНГ вообще стала уже площадкой встреч, переговоров, контактов. За один день можно переговорить со всеми своими ближайшими партнерами.
Наиболее успешно сотрудничество двух наших стран в области освоения космического пространства. Россия и Беларусь уже реализовали 6 совместных программ за пределами Земли. Скоро стартуют новые, подчеркнул Лукашенко. В диалоге с государствами Евразийского экономического союза тоже есть над чем поработать, считает президент Беларуси.
И если на так называемые внешние факторы не окажешь влияния, то происходящее внутри союза полностью зависит от стран-участниц, от нас самих. Из года в год мы говорим о необходимости создания равных условий для субъектов хозяйствования, об устранении изъятий, барьеров, ограничений взаимной торговли, об актуальности решений проблем в сфере техрегулирования санитарных, ветеринарно-санитарных мер. Необходимо предметное рассмотрение накопившихся в ЕАЭС проблем, принятие конкретных решений, не коснительно их выполнения.
Президент предметно рассмотрел положение своей страны в системе международных отношений. «Человечество находится на распутье. Мы вступили в эпоху неопределенности и длительной нестабильности», предостерегает Александр Лукашенко. Вопрос безопасности в мире стоит как никогда остро. А рост напряженности и конфронтации, цитата, начинает уже зашкаливать. По словам Александра Лукашенко, Беларусь могла бы занять свою нишу в мире, запустив так называемый процесс «Хельсинки-2».
Да, вы должны понимать, что никто не бросится на нашу инициативу «Хельсинки-2». Мы сегодня не на пороге «Хельсинки-2». Мы уже должны были собраться и принять решение в развитии того процесса в Хельсинки, которое было много лет назад. Нам надо остановить страшное сползание мира к войне, горячей войне. Это будет не Вторая мировая война. Наша многовекторная внешняя политика остается последовательной и предсказуемой. Мы продолжим выстраивать сотрудничество с разными партнерами, уравновешивать свои интересы между различными полюсами силы, культивировать новые геополитические опоры и подушки безопасности.
Также Александр Лукашенко считает Беларусь привлекательной для международных деловых проектов, поэтому приглашает мировую бизнес-элиту к сотрудничеству на основе взаимного доверия.
32 года назад, 26 апреля, произошла одна из страшнейших техногенных катастроф в мире – авария на Чернобыльской АЭС. В городе Хойники Гомельской области в эти дни открыли памятный знак энергетикам-ликвидаторам, принимавшим участие в борьбе с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. композиция установлена в городском сквере. Ну а по состоянию на сегодняшний день радиационная обстановка на территории Республики Беларусь стабильная, мощность дозы гамма-излучения соответствует установившимся значениям. О том, как все это было, как сегодня обстоят дела, какие совместные программы Беларуси и России в рамках союзного государства существуют, как они осуществляются, нам расскажет Александр Иванович Титок, начальник департамента по ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Мы связались с ним по телефону, и сейчас мы будем слушать нашу с ним беседу.
Что касается Беларуси, то, конечно, Беларусь пострадала одна из наиболее стран, потому что территория ее загрязнения составляет 23%.
Это много, конечно, да.
Если... Это, конечно, много. 46 615 квадратных километров составляло. Ну, конечно, с определенным периодом, вот уже после 32-й годовщины, конечно, эти площади уменьшились в связи с естественным распадом, в связи с определенным выполнением работ на этих территориях. Ну и это радует, что идет положительная динамика. Конечно, есть определенные территории, которые, о которых сегодня говорить рано, о том, что они будут там с перспективой через определенные годы вовлечены в оборот, да, потому что там высокие уровни, потому что там выпали огромнейшее количество радионуклидов. Но на этих территориях, на территории Беларуси создана это территория отселения, где выселены населенные пункты, оно и где ближе к Чернобыльской станции, у нас там создан Белорусский радиационно-экологический заповедник. На сегодняшний день площадь его составляет 216 тысяч гектар.
То есть это чистая территория?
Это на территории Беларуси, на территории в основном трех районов. Это Хойникский район, Наравлянский, Брагинский, там, где в основном выпало 97% из всех выброшенных трансурановых элементов, это на этой территории они осели. А также, соответственно, это первые дни, где большие уровни были, и они остались. Сегодня, конечно, на этой территории выполняется ряд мероприятий, которые обеспечивают, ну, поддержание территории в определенных условиях, то есть не дают, не позволяют распространение, трансграничное распространение радионуклидов на другие районы, в том числе за пределы Республики Беларусь. Также осуществляются определенные противопожарные мероприятия, потому что при сгорании уровни повышается и возможен перенос этих радионуклидов обратно же на территории с проживанием населения.
Александр Иванович, а вот скажите, вот эта цифра довольно страшная такая, 97%, и это, как это называется, неразлагаемое, или нужно, не знаю, сколько лет пройдет, пока это очистится эта территория. Как вот все-таки в таких случаях людям существовать? Они же, ну, абсолютно морально, там, психологически, они же понимают, что вот они живут. Вот вы говорите, чтобы
нет,
не распространялось.
Не живут люди.
Нет, вы не в том смысле, что там люди живут. Но на соседних территориях, вот вы говорите, там, чтобы не распространялся, там, не дай бог, огонь, если пожар. Все. Но люди все-таки они живут, ну, как бы сказать, в некой близости от, ну, скажем так, опасных, зараженных еще пока территорий, да? Вот психологически, как вы думаете, чувствуют, как себя люди там? Или уже...
Вы знаете, я там я родом оттуда, с этих районов, да, я работал в этом районе, который Хуйницкий район, и его территория проживания населения соприкасается с отселенной территорией. Люди себя уже за определенные годы...
Ну времени, конечно, много прошло, да.
Да, потому что они видят, что там выполняются определенные работы, которые обеспечивают безопасность. Там работают люди на территории этой загрязненной, и то, что я ранее озвучивал, выполняют определенные задачи, которые для тех людей, которые там проживают, дают им уверенность в том, что ничего такого не случится.
Александр Иванович, а вообще почему вы вдруг начали заниматься вот этим? Почему вы возглавили департамент, который занимается, собственно, проблемами ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы? Только потому, что вы родом оттуда или почему-то еще?
Нет, потому что я работал там, на этой территории загрязненной, с определенными, соответственно, взаимодействовал с структурами, и научными, и, соответственно, и департамента по Чернобылю я общался. И я видел те проблемы, которые сегодня, ну, есть на территориях, которые нужно решать, которые значимы для людей, которые проживают на этих территориях. Ну и, соответственно, наверное, президент выбор сделал и назначил меня на эту должность.
Понятно. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что вы взаимодействуете и с учеными. В принципе, вот для науки, ну, скажем так, даже трагический опыт, он что-то дает? Дает какие-то новые знания, новые технологии? Несмотря на то, что уже прошло 32 года, и, ну, казалось бы, да, вообще-то в представлении людей вот эти 300 лет, в продолжении которых разлагаются радиоактивные элементы, это что-то такое, ну, вообще, человеческая жизнь не вмещается, естественно, это не меряется и как-то не сопоставляется. Но 32 года – это вполне сопоставимо. Вот ученые за это время, на ваш взгляд, как-то продвинулись, что-то новое для себя узнали, поняли, проэкспериментировали, вот в том смысле, чтобы, не дай бог, если там, или там, не будем даже это говорить, что-то там подобное повторится, но даже вот сейчас в процессе ликвидации вот этих вот последствий что-то новое появилось вот именно в области научной?
Я хочу сказать, что просто... науки нет предела еще изучению влияния радиоактивных элементов на окружающую среду, на человека и так далее. То есть постоянно мы сегодня изучаем, мы взаимодействуем с российскими учеными, с японскими, швейцарскими, через МАГАТЭ, через ПРООН. То есть эта тема постоянно на устах сегодня и в нашем правительстве, самого главного президента. И он видит, что надо продолжать заниматься научными исследованиями. То есть нельзя останавливаться и сказать, что мы уже достигли всего. Да, на определенном этапе мы достигли изучения определенных технологий, позволяющих уменьшение перехода радиоактивных элементов в продукцию, то есть растениеводческую, это травы, там корма, соответственно, переход в животноводческую продукцию и получение уже продуктов питания. И определенные технологии есть. Да, мы определенную работу проводим с почвой. У нас в Беларуси вообще эта система на жестком контроле. Раз в 5 лет строго проводится радиационное исследование почв. И вырабатываются технологии, сколько удобрений нужно носить, в каких дозах соответственно и какие культуры сеять. Это не просто так, что кто-то захотел и что-то самопроизвольно делает. Сегодня все стоит в рамках безопасности населения, проживающих на прилегающих территориях и в целом республике. Ведь мы не просто, мы еще производим продукцию и экспортируем ее в разные страны.
Александр Иванович, вот такой, может быть, странный немножко вопрос. Это зависело вот то, что такая большая часть территории Беларуси пострадала, это зависело вот от элементарной розы ветров? Вот просто, как говорится, в просторечии подуло в вашу сторону, а могло бы и при другом направлении ветра этого не случиться? Или это было, как говорится, фатально предопределено?
Конечно, это было зависело от розы ветров, от тяжести элементов, соответственно. И вот нашу территорию так накрыло этим крылом чернобыльским. Конечно, в те времена это была трагедия, это незнание вообще поведения себя. Сегодня у нас уже бытует мнение такое, радиации не надо бояться, ее надо уважать. То есть есть определенные меры безопасности на этих территориях, где проживает население, то есть соблюдение тех технологий, которые вот я ранее озвучивал для производства продукции. Это жесткий контроль. Если в общественном секторе это чуть ли не пятиступенчатый контроль, начиная от изучения почвы, потом получения растениеводческой продукции, потом при животноводческой получении, например, молока на сельхозпредприятиях, в лабораториях молоко проверяется, потом поступает на завод, там проверяется, потом уже готова продукция еще проверяется. То есть жесткий такой контроль.
Многоступенчатый, идет. Да, понятно.
Да, многоступенчатый контроль.
Скажите, пожалуйста.
Нам никак нельзя потирать то производство, которое вот особенно мы видим, что это сельские районы, и что там как многие высказываются, надо заниматься другими производствами. А чем заниматься, если это традиционно
сельскохозяйственный район,
занимала эта территория? Земля есть, а свойство земли, плодородие, давать продукцию. Соответственно, вот те технологии позволяют нам сегодня получать продукцию с определенными допустимыми уровнями.
А вот что, были такие идеи, что, мол, не надо здесь заниматься сельским хозяйством, давайте здесь построим там что-нибудь?
Как мы их называем, диванные критики, да?
Таких много, в разных областях.
Да.
Это точно. А вот скажите еще...
Да, и он не был, и он рассказывает, как заниматься производством на тех территориях, а ни разу не был там, и не знает, что вклад людей в сельское хозяйство, ну, это их исторический.
Ну да, они по-другому уже, как говорится,
конечно,
жить не
они по-другому. Конечно, у нас сегодня вот, то, что касается радиационной безопасности в Беларуси, более 810 лабораторий, которые осуществляют контроль продуктов питания. Вот то, что я озвучил, радиацию не надо бояться, надо уважать. Да, у нас сегодня деток мы приучаем с малого возраста, чтобы проверяли выращенную продукцию на приусадебных участках, чтобы полученную продукцию или собранную в лесу дикорастущую продукцию. То есть это не значит, что там условно есть определенные знаки, нельзя собирать, не иди. А там, где нету знаков, собери, но все равно иди проверь.
Проверь, правильно, конечно.
Конечно, и чувствуй себя спокойно, можешь ее использовать, соответственно, в употреблении, в пищу там. Далее.
Вот, кстати, о детках. Когда началась вот эта вся ужасная история, трагическая, очень много говорили о том, что многие дети стали болеть. Как всегда, на детей обращаешь как-то больше всего внимания, и их и жалко, и хочется им помочь, и все-таки думаешь о том, что вся жизнь впереди. И вот детское оздоровление, ну, назовем это немножко бюрократически, обозначим так, очень серьезно, мне кажется, было в республике поставлено, и известно, что, в общем, много и средств, и сил тратилось на то, чтобы ребятишки из этих вот пострадавших территорий получали и определенную помощь медицинскую, и оздоровление, и увозили на курорты этих ребятишек и на море, и пытались, в общем, как-то жизнь их сделать лучше. Это ведь правильно, да?
Это правильно, и у нас сегодня действует государственная программа по ликвидации последствий катастрофы, и в этом направлении мы работали и работаем дальше. У нас сегодня созданы специализированные лечебные учреждения, то есть если... не дай бог, у ребенка выявили какое-то заболевание, то, соответственно, в специализированных этих лечебных учреждениях и принимает меры. У нас сегодня на этих территориях заграждённых учебных учреждений за счет государства, то есть бесплатно для деток питание. Соответственно, и то оздоровление у нас есть специализированные детские оздоровительные центры, 12 от республики, которые занимаются круглогодично оздоровлением детей с этих заграждённых территорий. Ну и почти 60% детей в заграждённой территории проходят оздоровление в этих оздоровительных центрах. Они идут параллельно оздоровлению с учебным процессом в этих центрах, чтобы ребенок не отставал в учебе, так как родители многие не только уже вот, ну и переживают, чтобы за будущее ребенка, чтобы он не отстал там по успеваемости и так далее.
Вот существует два заблуждения среди особенно людей некомпетентных и, как вы говорите, диванных, рассуждающих. Значит, одно заблуждение заключается в том, что нельзя вообще ничего белорусского покупать. Я даже имею в виду сейчас не продукты. Одно время белорусская мебель же, она очень хорошая вообще. И качественная, и красивая. Но я просто знаю, что в Москве вот бытовала такая точка зрения, что зачем покупать, особенно детскую мебель белорусскую. Ни в коем случае. Потому что вся она, значит, вот заражена. Неважно, где там это дерево выросло. И, может, вообще даже оно и не в Беларуси, а в Беларуси обработано. И что это все, значит, заражённое. Это первое. Заблуждение, это я так полагаю. А второе...
Да, это заблуждение 100%.
Вот. А второе, наоборот, значит, что радиация, вот вы сказали, что надо ее уважать, это очень хорошее, мне понравилось это определение, потому что, в общем, это же сила природы, как ни говорите, это стихия, и со стихией шутки плохи, и поэтому, наверное, действительно надо ее уважать. А другое заблуждение заключается в том, что это прекрасно. Вот посмотрите, какое там все растет. Когда там начинают эти показывать нам экскурсии в зону отчуждения уже не на территории Беларуси, а там в Припяти, на Украине, да, какие там, значит, яблоки, какие там грибы, как там все растет, и поэтому там и люди живут, и ничего им не делается. Это второе заблуждение, что это в благо. Так вот, как вы думаете, и то, и другое неверно, да?
По-первых, что касается вообще вот то, что я озвучивал, в продукции сельского хозяйства, точно так и в лесном хозяйстве ведется изучение территории, ведется жесткий такой контроль за лесной продукцией. То есть вначале, прежде чем вырезать делянки, каждая делянка исследуется. Потом вывозится продукция, снова исследуется. И готовая продукция исследуется, то есть пиломатериалы или готовленная продукция. То есть Республика Беларусь жестко контролирует. Если взять определенные нормы и в сельскохозяйственной продукции, и в лесной, то у нас они жестче даже, чем в таможенном союзе. Так что вот у меня родственники в Москве живут, и они с гордостью и честно мне говорят, что покупают белорусское.
Это
им нравится по вкусу, по качеству.
Теперь, что касается второго, что это благо, радиация.
Знаете, в определенных дозах, да, или при определенном лечении,
может, или
это и благо, да, если так вот рассуждать, здравомыслящий. Ну, а в пределах допустимых нормы, ну, это приемлемо. Сегодня и солнечное облучение, но энергия, да, соответственно, где-то более высокие уровни. Есть в карьерах, там, где определенные тоже излучения идут, и население проживает. Ну, а это уже радиационные элементы, полученные уже благодаря участию человека.
Ну, да.
Ну, просто они должны быть контролируемы. Я вам говорил, что радиации не надо бояться, и надо уважать. То есть не надо пренебрегать безопасностью.
Ну, да. И в то же время не надо как бы делать из этого страшилку такую, что...
Мы говорим, не надо страдать радиофобией, да?
Да, вот радиофобия — это...
Такие высказывания, надо просто объективно оценивать ситуацию.
Александр Иванович, и в завершении нашей беседы вот может быть несколько слов о совместных программах, о программах союзного государства, потому что, ну, ведь российские территории тоже попали под этот самый чернобыльский ветер, и поэтому, ну, и помимо всего прочего, вообще есть много совместных программ в союзном государстве в любой области. Думаю, что и здесь тоже есть о чем сказать.
Конечно, наше сегодня государство вот понесло огромнейшие затраты в связи с Чернобыльской трагедией. Все затраты просчитываются и приравниваются к 32 бюджетам Республики Беларусь.
Ого.
Но мы сегодня в Республике Беларусь, где работает своя государственная программа, но еще есть совместная программа по преодолению трагедии этой Чернобыльской и союзная. Вместе с Россией это и в научных разработках мы участвуем, и в мероприятиях, которые есть и сегодня объективно приемлемы населению, это здравоохранение. У нас сегодня создан единый регистр населения Беларуси и России, пострадавших, которые находятся под контролем нашей медицины. У нас много чего делается для того, чтобы предотвратить или минимизировать эти последствия. То есть мы обменимся опытом, и совместно идет финансирование на изучение и, соответственно, вовлечение, более эффективное вовлечение сельхозоборот земель. Взять Брянскую область, они уже видят, что у нас в Гомельской области земли, соблюдая определенные технологии, используются. И Брянская область хорошо развивается. И приезжает, изучает опыт. То есть благодаря союзной программе систематизируется, то есть целенаправленно выполняется для двух стран определенные виды научных исследований и других разработок.
Ну, понятно,
для
что
того, чтобы
когда,
обезопасить,
да,
людей.
Вместе, когда вместе, так всегда,
конечно,
одна голова хорошо, да, две все равно всегда
когда
лучше.
Когда мы едины, то мы непобедимы.
Это правильно. На этом, пожалуй, да, и закончим. Спасибо вам большое, Александр Иванович. Успехов вам. И...
Ну, вот просто я вот мне на вскидку, когда японцы у нас побывали в заразненной территории и пролетели в самолете до Японии, да, то они в самолете больше накопления было, чем они побывали 2 дня на загрязненной территории.
Вот, оказывается, как. Ну, правда, большое,
да,
расстояние.
То есть есть бытовая радиация, есть и то, что я говорил, с участием человека разработано.
Понятно. Спасибо, Александр Иванович. Ну, пожалуй, на сегодня это все. Благодарю за внимание. Всем здоровья, удачи, хорошей погоды. Весна наступает. Встречаемся через неделю. Наталья Бехтина, Радио России.